Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. В Татарстане сегодня день траура по 50 погибшим при крушении лайнера «Боинг 737-500». Суды Санкт-Петербурга рассматривают вопрос о продлении ареста задержанным активистом «Гринпис» и фотографу Денису Синякову за акцию платформы «Приразломная». Жалобы некоммерческих организаций на требования прокуратуры о признании этих НКО иностранными агентами. В Брюсселе Совет министров иностранных дел Евросоюза. Будет ли подписано соглашение об ассоциации с Украиной? Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Сегодня в Татарстане траур по 50 погибшим в результате авиакатастрофы самолета «Боинг 737-500», произошедшей накануне вечером в аэропорту Казани. Следствие рассматривает 5 версий случившегося с самолетом авиакомпании «Татарстан», но официальные лица пока не говорят вслух о плачевной экономической и управленческой ситуации, сложившейся в компании задолго до катастрофы. 2 месяца назад ее технический персонал объявлял забастовку, а из-за массовых увольнений пилотов работать на разбившемся «Боинге» был вынужден человек, лишь недавно ставший пилотом, после 20-летнего стажа в качестве штурмана. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
В понедельник днем на месте падения самолета «Боинг 737-500» авиакомпании «Татарстан», разбившегося накануне вечером при посадке в аэропорту Казани, были найдены оба бортовых самописца – речевой и параметрический. Началась и официальная процедура опознания погибших – 44 пассажиров и 6 членов экипажа. В ней будут участвовать родственники жертв катастрофы и судебно-медицинские эксперты. Опознание может занять месяц и более из-за необходимости провести экспертизу ДНК, говорит премьер-министр Татарстана, глава оперативного штаба на месте крушения Ильдар Халиков.
Очень большое количество фрагментов тел, и эти фрагменты находятся на большом расстоянии от эпицентра падения самолета. Поэтому сегодня задача максимально короткий срок осуществить получение данных ДНК родственников погибших.
Основных версий причин катастрофы 5, сообщил в понедельник министр транспорта России Максим Соколов.
Это и ошибка пилотирования, это и техническая неисправность самолета, это и некачественное топливо, работа наземных служб и погодные условия.
Список традиционный почти для любого серьезного авиапроисшествия. Исключена пока лишь версия о теракте. Следствие, которое занимается расследованием возбужденного по факту катастрофы уголовного дела, изучает видеозаписи с камер наблюдения, установленных в аэропорту Казани. На видео, опубликованном и в интернете, видно, что самолет вошел носом в землю практически вертикально при попытке совершить посадку во второй раз. Эту информацию подтвердил журналистам и руководитель Приволжского следственного управления на транспорте Александр Полтинин.
Данный борт упал практически вертикально сверху вниз между взлетно-посадочной полосой и рулежной, значит, дорожкой. В результате чего произошел сильный взрыв, топливные баки возгорелись, произошел сильный пожар, который полностью ликвидирован только утром.
Причины, по которым пилоты ушли на второй круг, неизвестны. По некоторым данным, за 5 километров до аэропорта командир воздушного судна связался с диспетчером и проинформировал его о том, что самолет к посадке не готов. Родственникам погибших будут выплачены компенсации по 2 миллиона рублей от страховой компании «Сагаз», в которой был застрахован самолет и находившиеся его на борту люди. По 1 миллион рублей выплатят власти Татарстана и Московской области. О намерении материально поддержать родных жертв катастрофы заявили и власти Москвы. Конкретная сумма пока не называется. Казанский журналист Наталья Топал приехала в аэропорт сразу после первых сообщений о случившемся.
Картина, конечно, была ужасающая. Потому что люди, они еще не понимали, что произошло. Они были в стрессовом таком чумном состоянии. Никто не орал, не плакал, но люди выходили как подкошенные. Под руки выводили, и просто у одной женщины даже не двигались ноги волком. Их работали с ними психологи, приехали также священники, духовенство татарстанское. У них была одна задача – их отвлечь, ну, чтобы переключить внимание, пока люди в стрессе, пока там не было ни диких криков, ничего, была вот такая страшная какая-то тишина и гул. Очень тяжелый. И у них была одна задача их заставить разойтись, как бы разъехаться, потому что сказали, до 7 вечера никаких результатов известно не будет, и опознание тел будет только вот сегодня, и поэтому не могли их заставить разойтись. И вот у них была одна задача как-то успокоить их, накачать какими-то лекарствами успокоительными и отправить по домам. Но также были заготовлены для них койки в РКБ, но никому помощь не потребовалась там.
Что сегодня, в день траура в Казани, говорят об этой катастрофе? катастрофе. Как обсуждают эту трагедию в городе?
Ну, вот знаете, я там встретила гражданского активиста сегодня ночью. У нас Дмитрий Бертников есть такой. Он как раз собирал общественное мнение по этому поводу. Он даже мне сказал, что они собираются делать пикет по этому поводу, потому что он был на крушении Болгарии, самолеты. И вот он сказал, говорит, когда трагедия внесла столько жизней на Болгарии, занялись, наконец, встречным транспортом. И сейчас вот может, вот сейчас вот после такого случая и займутся как раз вот состоянием этих авиамашин наших. Ну вот, ну что люди говорят? Действительно, самолет был очень изношенный, самолет был в отвратительном состоянии, и сколько раз его уже вот так пытались, кто на нем летал, все говорили, это просто было страшно. Потом, говорили, ремонт же был в аэропорту, как раз вот это вот 2 года строили вот эту взлетную полосу, и вчера, как я знаю, вот тоже не из официальных источников, туда пригласили министра строительства Ирика Файзулина, там подняли всю документацию, вот будут выяснять еще и качество постройки этой взлетной полосы. Ну, в общем, тут много кривотолков ходит. Очень сложно сейчас сказать что-либо. Надо ждать вот до выяснения, что там и топливо проверяется, и версия теракта, но она почему-то сразу отпала. Ну, понятно, люди, кто летал, видели, что за самолет. Какой уж тут может быть теракт? Понятно, что это.
Говорила журналист Наталья Топал, которая провела минувшую ночь в аэропорту Казани. На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям России опубликован полный список погибших. В их числе сын главы Республики Татарстан Рустама Миниханова, Ирек, глава УФСБ по Татарстану Александр Антонов, высокопоставленный чиновник Федеральной антимонопольной службы. В катастрофе погибли жена и дочь известного российского спортивного комментатора Романа Скворцова. Среди погибших 2 иностранцев, граждане Украины и Великобритании. Представители авиакомпании «Татарстан» практически сразу после катастрофы заявили, что перед вылетом «Боинг» был полностью исправен. Обсуждая возможные причины трагедии, пользователи социальных сетей обратили внимание на солидный возраст разбившегося самолета, успевшего за 23 года эксплуатации сменить более 6 авиакомпаний. Однако, по мнению многих авиаэкспертов, возраст как таковой не мог стать причиной трагедии. Другой вопрос – качество технического обслуживания и в целом положение дел в авиакомпании «Татарстан», а оно было не лучшим. Буквально 2 месяца назад технические сотрудники компании объявили краткосрочную забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате. Можно найти в интернете сообщения сотрудников о задержках зарплаты, датированные и 2012, и 2011 годами. В феврале этого года, по данным казанского сайта «Бизнес-газета», задолженность авиакомпании «Татарстан» только перед аэропортом Казани составила почти 400 миллионов рублей. 6 дней назад, без объяснения причин, были отменены рейсы «Татарстана» по 7 направлениям. О плачевном положении дел в авиакомпании говорит и независимый журналист, бывший руководитель пресс-службы президента Татарстана Ментимера Шаймиева Ирек Муртазин.
Давайте судить хотя бы потому, что за последние 5 лет авиакомпания сменилась 5 генеральных директоров. И говорить, что там каждый был лучше предыдущего, не приходится. Состояние дел авиакомпании было просто катастрофическое. По большому счету, таких авиакомпаний быть не должно. Но эта авиакомпания, она была такой придворной авиакомпании, руководство Татарстана, в общем-то, это как гордость, как это суверенная республика без своей авиакомпании. В конце 2011 года было принято решение объединить авиакомпанию Татарстан с авиакомпанией Акбарс Аэро. Акбарс Аэро, де-факто, это тоже компания руководства Татарстана. Там основной учредитель – это Акбарс Холдинг. Основной учредитель Акбарса – это Роскомимущество Татарстана. Тогда же был назначен новый генеральный директор авиакомпании Татарстан. При этом он оставался заместителем генерального директора авиакомпании Акбарс Аэро. Получается, человек руководил компанией Татарстан по совместительству, что уже ненормально. И в принципе, процесс объединения авиакомпании, он шел как-то очень вяло. Дело в том, что Акбарс Аэро все-таки такая довольно-таки прибыльная компания, обслуживающая те же чартерные рейсы, обслуживающая те же VIP-перелеты. А авиалинии Татарстан, надо, чтобы это было. Посудите, даже этот рейс, который получен, из 44 места, из 117 было занято, плюс еще 6 человек экипажа. То есть, получается, из 117 мест загрузка была чуть ли не треть всего. Самолеты авиалинии Татарстан очень часто летали именно так. Взять этот конкретный борт, он же был в 8 руках. Возьмите даже автомобиль, если у него один хозяин, он может долго работать. А если у него было уже 8 хозяев, даже далеко не развитые страны отказались уже от самолета, он продолжал летать. Дальше. Авиакомпания «Татарстан», в общем-то, уже давно сотрясали такие коррупционные скандалы, которые, ну, просто гасились. В свое время гендиректором авиакомпании был мой хороший друг, герой России Гринур Хайруллин. Он там проработал что-то около года, сказал, все, я не могу быть куклой, там ушел сейчас. Вернулся в летчики, и это было 5 лет назад. Тогда говорил, что это не авиакомпания, непонятно что. В общем, жалко людей. Это действительно трагедия там для каждой семьи. Ну, может быть, сейчас извлекут уроки и поймут, что не надо покупать этот секонд-хенд, а надо брать нормальные самолеты. Казань сама производила там вот тот же Ту-214. Я помню еще в 99-м, что ли, году, когда поднимали этот первый самолет 214, были там громкие слова, там, что вот, типа, обязательно авиалинии Татарстана будет летать на этом самолете. А так не закупили. Летали на рухляде. Были периоды, когда там зарплату месяцами не получали. А когда такая ситуация, в общем-то, кадровая, ну, летчики просто уходят. Вы возьмите командира экипажа, человек, который больше 20 лет пролетал штурманом, потом ввелся во вторые пилоты, пролетал вторым пилотом там меньше года, и тут же стал командиром экипажа. То есть, по большому счету, летной практики, именно практики принятия управленческих решений во время полета, то Рустама просто не было. Вот все вот это вот наложилось, что самолет-миссионер, летчик-миссионер, экипаж пенсионерский. Все это на выходе вот привело к такой вот чудовищной трагедии. Это, в принципе, ведь уже, ну, не первый такой звоночек. Год назад Боинг уже был участником летного происшествия, когда, вылетев в Москву, он вынужден был развернуться и совершить аварийную посадку из-за герметизации. Была еще трагедия теплохода «Булгария». Это уже был такой колокольный набат, что нельзя летать и плавать на рухляде. Но, к сожалению, этот набат не был услышан. Это предупреждение, что самолет не мог летать, не было услышано. Мы получили то, что получили. В республике траур. Сочувствие, соболезнования родным, близким. Ну, кроме слов соболезнования, в общем-то, сказать нечего.
Говорил журналист Ирик Муртазин. Авиакомпания «Татарстан» была создана в 1999 году на базе Казанского и Нижнекамского отрядов Аэрофлота. Долгое время ее активами управляла совместная российско-болгарская компания «Татаэро». Однако в начале 2012 года было принято решение отказаться от сотрудничества с болгарской стороной и начать процесс слияния авиакомпании с другим крупным перевозчиком региона – «Акбарс Аэро». В мае 2012 года генеральный директор авиакомпании «Татарстан» Оксан Гениатулин заявлял, что через 3 года парк новой, образовавшейся в результате слияния компании, будет насчитывать 15 самолетов Canadian Regional Jet 200, а старые Боинги 737 будут выведены из эксплуатации к концу 2012 года. Крушение Боинга 737 в Казани стало вторым в России происшествием с этим типом воздушного судна после катастрофы самолета авиакомпании «Аэрофлот Норд» в Перми в 2008 году. С тех пор в России произошло еще несколько крупных катастроф с пассажирскими лайнерами. В 2010 году под Смоленском разбился Ту-154 президента Польши Леха Качинского. Погибли 88 пассажиров, президент, его супруга, государственные деятели высокого ранга, а также 8 членов экипажа. В сентябре 2011 года в Ярославле разбился Як-42 с местной хоккейной командой «Локомотив» на борту, а ранее, в июне этого же года, летевший из Москвы в Петрозаводск Ту-134 совершил жесткую посадку на автотрассу. Погибли 44 человека из 52 находившихся на борту. В апреле 2012-го в аэропорту Тюмени упал самолет ATR-72 компании «Ютэйр». Погиб 31 человек. А для Республики Татарстан вчерашняя трагедия стала уже вторым крупным происшествием на транспорте с человеческими жертвами за последние 2 года. 10 июля 2011-го в Куйбышевском водохранилище затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека. Дело об этой катастрофе сейчас рассматривает суд. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Калининский суд Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о продлении ареста корабельному врачу Екатерине Заспе. Также рассматриваются аналогичные дела пресс-секретаря «Гринпис» Андрея Лохвердова и фотографа Дениса Синякова. Они были задержаны на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз» за акцию у нефтяной платформы «Приразломная». Дела еще 3 активистов «Гринпис» иностранных граждан рассматривает Приморский суд. Одному из них, австралийцу Колину Расселу, арест продлен до 24 февраля. Всех 30 фигурантов дела следствие просит оставить под стражей еще на 3 месяца. Арестованные содержатся в следственных изоляторах Петербурга, куда их доставили на прошлой неделе из Мурманска. Татьяна Вольская, наш корреспондент в прямом эфире из Калининского суда Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте. Ну вот, пока у меня еще появились сведения о том, что в Приморском районном суде, вот второму иностранцу, Кирану Джону Брайану, пока отложили решение по его делу, потому что он попросил время для ознакомления вот с новыми открывшимися обстоятельствами дела. Вот, как мы видим, всех знакомят с некими новыми открывшимися обстоятельствами, существа которых пока никто сказать не может, потому что адвокаты заняты плотно со своими подопечными. Но вот предполагается, что это те самые обстоятельства, которые дают возможность Следственному комитету требовать вот того самого продления ареста на 3 месяца. А в то же время вот дело по Екатерине Заспе, оно все еще не закончено. И судья, которая говорила, что она удаляется для принятия решения, она до сих пор не появилась. И вот в кулуарах, в коридорах суда самые разные строятся догадки. Одни говорят, что она ушла обедать, другие говорят, что, может быть, она ждет каких-то указаний, но действительно это очень трудно сказать. Во всяком случае, пока удалось вот узнать, каково сидится в наших СИЗО. И оказывается, труднее всего, ну, это и можно было, конечно, предполагать, что труднее всего этот стресс переносят иностранцы. Ну, конечно, вот они жалуются на то, что слишком тонкие матрасы, на них очень трудно спать, что нет английских книг и книг вообще на их родных языках, там на испанском и на других языках, естественно, в библиотеке Крестов и других СИЗО. А с другой стороны, вот та группа из 20-30 человек, которая постоянно работает для того, чтобы им помочь, она, в общем, работает на износ. Оказывается, в наших СИЗО огромные очереди для того, чтобы просто передать передачу. То есть в Мурманске приходилось 2-3 часов ночи занимать ее, чтобы в течение дня потом передать эту передачу. В Петербурге немножко полегче, но все равно очень сложно и тоже много-много часов на это уходит. К тому же активисты Greenpeace, которые этим занимаются, жалуются на такую вещь. Они говорят, что каждый раз новые охранники, те, которые занимаются передачами, новая смена, она предъявляет почему-то новые правила, вот как упаковывать эти вещи, какие продукты можно, какие нельзя. И каждый день, значит, они сталкиваются с новыми трудностями. А трудности есть, потому что, во-первых, никто, конечно, не рассчитывал так долго пробыть в холодной стране. Где уже наступает здесь зима, то есть нет теплых вещей. Среди иностранцев много вегетарианцев, то есть совсем немного тупических СИЗО, которые они могут вот есть. Так что нужны и продукты, и теплая одежда, и книги, и многое другое. Но вот и, конечно, всех тут жены, подруги этих арестованных, я тоже с ними говорила, они, конечно, все обескуражены, они надеются, что все-таки арест не будет продлен. Говорят, как ждут дети своих родителей, и, в общем, такая обстановка, я бы сказала, растерянности и изумления в судах, и я уже не говорю о том, что все потрясены как тем, какой маленький зал, и как в него невозможно попасть, и какие условия для работы, то есть все погибают от духоты и от недоумения, почему нужно так долго ждать. Екатерину Заспу, очень милую женщину с замечательной доброй улыбкой, приветствовали очень теплыми возгласами, но вот ждут, как решится ее судьба.
Спасибо, Татьяна. Корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская из Калининского суда Санкт-Петербурга. Ну и продолжим тему. Сегодня вечером в галерее «Победа» состоится благотворительный аукцион в поддержку фоторепортера Дениса Синякова, который выполнял свои профессиональные журналистские обязанности во время акции «Гринпис» у нефтяной платформы «Приразломная». Работы на торги предоставили 19 авторов, работающих в жанре современной документальной фотографии. Лиля Пальвелева продолжит тему.
Выставку с аукционом организовал посол собственному почину фотограф Федор Савинцев. Он благодарен владелице галереи «Победа» Нине Гамиашвили,
которая, в общем, поддержала эту идею и всячески содействовала, предоставила площадку. Потому что были другие деятели в фотографическом мире, которые всячески отмежевались от этой истории. Работы отбирались очень простым образом. Я звонил тех людей, которых я знаю, которые в фотографическом мире делают что-то значимое и так или иначе работают в этой индустрии. Я обзвонил многих, и некоторые люди даже отказывались. То есть некоторые не понимали суть вещей, некоторые отказывались по каким-то личным моментам, некоторые по политическим соображениям. Тот состав фотографов, их 19 человек, первый момент – это те люди, которые набрались, согласились. Второй момент – это финансовый вопрос. То есть я не мог напечатать больше работ.
А это все московские авторы?
Знаете, нет. Кто-то живет в Нью-Йорке, кто-то работает в Берлине. Там Влад Сохин работает в Папуа-Новой Гвинее, и, в принципе, я все фотографии получал от него оттуда. Это русскоговорящие фотографы, которые работают по всему миру.
Тематически их работы связаны с теми вещами, которые делал Денис Синяков, а именно экология?
Тематически я никак не привязывал к истории от Дениса Синякова, потому что задача все-таки была иная. Просто представить их работы на продажу. Это там экологическая тема, но Мила Тишаева, она делала экологическую тему, но она никак не связана с Арктикой.
А вы работы Дениса Синякова хорошо знаете?
Мы с ним работали на общих съемках, на мероприятиях, когда я работал репортером. И я его знаю, наверное, более 10 лет. Но шапочно. То есть я не поддерживал с ним тесных дружеских связей. Это высокий профессионал, это фотожурналист. Он не активист. Вряд ли можно его уличить в ангажированности какой-либо позиции. И в данном случае именно эту ситуацию мы пытаемся поднять на волну. То есть профессиональное фотографическое сообщество своими работами, своей деятельностью подтверждает, что он профессиональный фотожурналист, а не активист.
Как будет проходить аукцион? Вот эти работы в единственном экземпляре, напечатанные в таком выставочном варианте, они еще где-то могут находиться?
Смотрите, мы специально вот как раз обсуждали, чтобы сделать максимально эксклюзивный материал, то есть максимально эксклюзивное, скажем так, вот это событие. То есть, чтобы у людей не возникало, что мы делаем какую-то посредственность. Поэтому выбран был формат музейного коллекционного тиража. То есть это 3 экземпляра всего можно отпечатать этих работ в таком размере. Поэтому это очень эксклюзивная работа.
Если аукцион благотворительный, значит, авторы этих работ ничего не получают. Это их жест дружеской поддержки Синякова, да?
Безусловно. Сама акция благотворительного аукциона подразумевает, что вот авторы, которые выставляют свою работу, они делают такой большой подарок. Они идут навстречу, они готовы свои работы, самое ценное, что есть у фотографа, это его работа. Они готовы выставить на продажу, чтобы деньги эти помогли и вообще поддержали ситуацию с Денисом Синяковым. Потому что, в принципе, никого не устраивает, когда фотограф за свою деятельность находится в СИЗО. Мы предъявили обвинение за то, что он выполнял какое-то неправоправное действие. Он фотографировал, занимался прямой деятельностью фотографа. И вот все деньги пойдут исключительно в фонд Дениса Синякова. Также второе инициативное такое детище, это в данном случае мы решили, опять же, продемонстрировать тем людям, которые сомневаются в статусе Дениса Синякова как в профессиональном фотожурналисте, опубликовать в виде альбома, фотографического альбома, книги, его работы, который он делал на протяжении иного количества времени, работая в разных агентствах и изданиях. Это будет такой документ фотографа, где будут представлены, в принципе, совершенно разные репортажи, разные снимки, где будут присутствовать и высшие главы государств, и какие-то истории, которые он делал про мигрантов, или еще иные. То есть все это будет в таком закомпонованном в качестве книги документом, подтверждающим статус фотожурналиста независимого, потому что в России, к сожалению, доказать это очень сложно оказалось.
Это был Федор Савинцев, который надеется, что аукцион станет началом объединения независимых фотожурналистов России. Галерея «Победа», в которой будет проходить мероприятие, расположена на Красной площади в здании ГУМа. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня рассматривает жалобы сразу нескольких некоммерческих организаций на представление прокуратуры об устранении нарушений и сами прокурорские проверки, прошедшие весной этого года. Решение по жалобам Движения за права человека и организации «Юристы за конституционные права и свободы» пока неизвестны. Слушания по делам правозащитного центра «Мемориал» и ассоциации «Голос» отложены на 4 февраля. На 16 февраля перенесено заседание по жалобе общественного вердикта. Представитель представители организации довольны таким решением судьи. Прежде чем рассматривать дело, Замоскворецкий суд Москвы согласился дождаться решений Европейского суда по правам человека и Конституционного суда России с оценкой закона о некоммерческих организациях. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
Поводом для переноса слушаний стало ходатайство юристов организаций Фурката Тишаева и Кирилла Каратеева. Они попросили суд приостановить или отложить рассмотрение дел в отношении правозащитного центра «Мемориал» и Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», чтобы дождаться решений Европейского суда по правам человека и Конституционного суда России. В эти суды были поданы коллективные жалобы на закон о некоммерческих организациях, вступивший в силу в ноябре 2012 года, и обязывающий регистрироваться в качестве иностранного агента те НКО, которые имеют финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. По мнению юристов организации, велики шансы на то, что ЕСПЧ признает, что применение этого закона нарушает несколько статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а Конституционный суд усмотрит несоответствие основному закону страны. Представители прокуратуры оставили ходатайство истцов на усмотрение суда, а судья Юлия Варанкина согласилась с доводами юристов организации и отложила рассмотрение жалоб на 4 февраля. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов решением суда доволен.
Самое важное в этом решении прозвучало из уст судьи, что она ссылалась в том числе и на предстоящее рассмотрение нашей жалобы в Европейском суде по правам человека. Мы тоже считаем, что предстоящее рассмотрение в Европейском суде может стать решающим для судеб этого закона и для судеб российских НКО. И то, что судья практически с этим согласился и посчитала, что надо подождать до того момента, когда будет ясно, принял ли суд к внеочередному рассмотрению это дело, либо нет, приступил или нет, отложила до выяснения обстоятельств нашей жалобы в Европейском суде. Мне кажется, это очень важно и положительно, и хорошо.
Говорил Олег Орлов. Представители фонда «Общественный вердикт», прежде чем заявить аналогичное ходатайство о переносе слушаний, все же изложили суду свою позицию и попросили приобщить к делу некоторые документы. Вот что поясняет руководитель правового отдела фонда Елена Першакова.
Первая позиция с незаконностью проверки связана с тем, что в законе есть основания для того, чтобы проверять организацию, необходимо получить соответствующую информацию извне. Нам же прокуратура говорит, что получила поручение от Генеральной прокуратуры, и у нас есть ответ Генеральной прокуратуры, где она говорит, что поручение такого она не давала. По поводу представления, в значительной степени наше представление фактически говорит о том, что мы занимаемся политической деятельностью, и сюда входят все виды деятельности нашей организации, в том числе оказание правовой помощи гражданам. С этим никак нельзя согласиться. Считаем, что это нарушает наши права, права руководителя, а также граждан, которые к нам обращаются.
Рассмотрение жалобы фонда «Общественный вердикт» назначено на 16 февраля 2014 года. Обжаловать проверки организации и прокурорские представления правозащитники пытаются уже несколько месяцев. Дела лежат в Замоскворецком суде с начала лета. Заседания постоянно откладывались по различным причинам. Из-за неявки сотрудников прокуратуры, из-за отпуска судьи, из-за отсутствия документов, необходимых для судебного процесса. По мнению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, постоянные переносы свидетельствуют о том, что власть пока не определилась с позицией по некоммерческим организациям.
С одной стороны, мы знаем, что и в отношении антидискриминационного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге сейчас идет суд, и прокуратура по-прежнему настаивает на репрессивных мерах по отношению к этой организации. С другой стороны, мы знаем, что в Перми вынесено уже два решения судом, которые фактически признал представления прокуратуры незаконными. С третьей стороны, в Новочеркасске по отношению к организации «Женщины Дона» наоборот вынесено решение не в пользу этой организации. То есть какая-то неопределенность присутствует. И вполне очевидно, что поскольку целый ряд высоких достаточно должностных лиц признавали, что надо внести некоторые поправки в этот закон, то можно думать, что во власти нет одной точной четкой линии, значит, рассматривается разные варианты, как дальше быть с этим законом.
По мнению Олега Орлова, внесение поправок в закон о некоммерческих организациях не исправит ситуацию. Закон настолько противоречит принципам права, что единственным разумным вариантом была бы его отмена. Юристы, представляющие в судах интересы некоммерческих организаций, отмечают, что закон специально сформулирован таким образом, чтобы практически любую деятельность можно было назвать политической. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Брюсселе Совет министров иностранных дел Европейского Союза. И хотя формально его главной темой является оборонная политика Евросоюза, все последние дни внимание прессы сфокусировано на обсуждении Советом повестки дня предстоящего в Вильнюсе саммита стран программы Восточного партнерства. А главное на том, решат ли государства Евросоюза подписывать соглашение об ассоциации с Украиной. Из Брюсселя передает Виктор Анучко.
Сыпавшиеся в последние недели, как из рога изобилия, сообщения, комментарии, оценки и заявления, касающиеся перспективы подписания Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, настолько были переполнены противоречиями, взаимоисключающими утверждениями и резкими выражениями с разных сторон, что в приближении кульминации этой психологической или идеологической, называйте как хотите, войны, сомневаться не приходилось. Предстоящий в понедельник Совет ЕС – это своего рода чистилище, которое может распахнуть или не распахнуть врата Киеву в следующее вожделенное пространство. Учитывая, что судьба данного решения в руках членов Совета, то есть государств Евросоюза, а они явно не едины во взглядах на такую перспективу, от прогнозов результатов заседания уклоняются даже очень осведомленные официальные представители учреждений ЕС. Подписывать соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной надлежит государствам-членам ЕС. Между ними продолжаются дискуссии с целью выяснения, в какой мере украинская сторона продвинулась в выполнении необходимых критериев, выдвинутых в декабре прошлого года. Речь идет о неприменении избирательного правосудия и реформе законодательства о выборах и прокуратуре. Парламент страны принял в первом чтении закон о Генеральной прокуратуре и о парламентских выборах. Теперь этот процесс должен быть усилен безотлагательным принятием этих двух законов во втором чтении. Мы надеемся, что они будут приняты парламентом без промедления, потому что сроки для достижения результатов очень сжатые. И надо прийти к решению по третьему вопросу, вопросу Юлии Тимошенко. Сказал, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, Петер Стана, пресс-секретарь члена Европейской комиссии по политике соседства Штефана Фюлле. И это, конечно, типичный обобщенный ответ чиновника Еврокомиссии. Но в Брюсселе можно обратиться и к мнению тех, для кого Украина не просто один из партнеров Евросоюза, а нечто вполне конкретное, родное и близкое. За обстановкой в связи с европейской перспективой Киева здесь неусыпно следит моя украинская коллега Ирина Сомер, которая является экспертом по восточному партнерству.
Ирина, как можно оценить ситуацию вокруг подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом накануне заседания Совета ЕС, который будет рассматривать этот вопрос?
Как известно, именно 18 числа ожидалось, что Европейский Союз примет решение подписывать или не подписывать с Украиной соглашение об ассоциации. Однако уже сейчас, или я скажу еще вчера или позавчера, можно было говорить о том, что это решение принято не будет. А есть абсолютно все предпосылки полагать, и об этом также утверждают источники в Европейской комиссии, что Европейский Союз в понедельник примет аналогичное решение, которое было принято в среду на конференции президентов Европейского парламента. Именно в тот день наблюдательная миссия Европарламента, а это экс-президенты Пэт Кокс и Александр Квасневский, предоставили промежуточный отчет в отношении выполнения Украины требований, которые необходимы для подписания соглашения об ассоциации. И уже там было сказано, что состоянием на сегодня говорить о том, выполнила или не выполнила Украина необходимые требования, преждевременно. Базируясь на этом, было принято решение продлить мандат миссии Кокса Квасневского до последней минуты саммита в Вильнюсе. Я думаю, что аналогичное решение займет и Совет Европейского Союза в понедельник.
Ну вот давайте тогда посмотрим дальше заседание этого совета, посвященного вопросу Украины. Каковы ваши ощущения? Шанс на подписание соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе еще остается?
Здесь я соглашусь с президентом Александром Квасневским. Он сказал 50-50, 50 на 50. Потому что ситуацию можно
можно сравнить с известным фильмом Спилберга «Терминал». Если вы помните, там главный герой подходит постоянно к пограничной стойке и просит разрешения пройти в Нью-Йорк. «Офицер Доллар, у вас две печати, одна зеленая и одна красная». «Ну и что?» – спрашивает она. «Ну как, у меня шансы 50/50». Поехать в Нью-Йорк. Вот такая ситуация где-то примерно сейчас и в отношении подписания соглашения об ассоциации с Украиной. Шансы 50/50.
Это большие шансы.
Так оно и есть. И дело в том, что решающим моментом, хотя даже нет, не столько решающим, а знаковым моментом, это будет следующая неделя в Украине. Именно события в Украине будут таким своеобразным индикатором, будет это решение принято или нет. Однако и в Брюсселе, и в Киеве многие убеждены в том, что решение будет принято в самый последний момент саммита в Вильнюсе, вплоть до его последних минут. Что показательно, что и Брюссель, и Киев материалы подписания готовят. По моей информации, такие вот стопы большие бумаги уже идут поездами, машинами, вагонами прямо в Вильнюс для подписания документов.
Есть еще один вопрос, по которому хотелось бы знать ваше мнение. Недавно появились, буквально в последние дни, в некоторых средствах массовой информации сообщения, что в позиции официального Киева якобы возникли некие колебания относительно европейской ориентации Украины. Что вы думаете по этому поводу?
Это совершенно нормальный процесс, потому что чем ближе к саммиту, тем будет больше истерии, потому что в настоящее время нет прозрачности и понимания, а что именно делает один единственный человек в Украине. Это президент Виктор Янукович, да, вот последние его визиты в Москву. А о чем были переговоры? О чем шла речь на встречах с господином Путиным, не знает никто. И именно на основании этого возникают различные дискуссии, инсинуации. Да? Кто-то полагает, что он договорился и продаст Украину, образно говоря. Или же наоборот, что пытается Янукович смягчить позицию России, объясняя, что соглашение об ассоциации – это не против России. Это только дело догадок, обсуждения, экспертных оценок. Поэтому как те, кто выступает за подписание соглашения об ассоциации, так и те, которые выступают против, чем ближе к саммиту, тем будут они больше говорить о том, что что-то идет не так. Поэтому я бы не стала переоценивать данное сообщение в масс-медиа. Потом нужно понимать, что масс-медиа, ну, работа у них такая. Плюс еще не исключайте фактор пропагандистский. Как с одной, так и с другой стороны. Все будет понятно в самый последний момент Вильнюсского саммита.
Это было мнение Ирины Сомер, украинской журналистки, специалиста по отношениям Евросоюза со странами Восточного партнерства. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В конце прошлой недели Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает отсрочку претворения в жизнь ряда положений, принятых по инициативе президента Барака Обамы, реформы системы медицинского страхования. В законопроекте, в частности, содержится предложение позволить страховым компаниям продолжить до конца 2014 года продавать полисы, не отвечающие требованиям реформы. О том, как распределились голоса законодателей и о политических последствиях голосования, расскажет наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Поддержку этого законопроекта в контролируемой Республиканской партии Палате представителей проголосовал 261 конгрессмен, против 157. Шансы на то, что этот законопроект когда-нибудь вступит в силу закона, практически равны нулю. Документ поступит на рассмотрение Сената, где большинством обладает демократическая партия, которой принадлежит президент, и демократы вряд ли будут голосовать за изменение реформы, которую они сами поддержали 3 года назад, и которая является одним из ключевых аспектов внутренней политики президента Обамы. Сам президент Обама заявил, что наложит вето на этот документ в том маловероятном случае, если законопроект будет одобрен Сенатом. Таким образом, голосование в Палате представителей можно считать чисто символическим жестом, если бы не одно обстоятельство. За выдвинутый республиканцами законопроект проголосовали 39 демократов. 39 перебежчиков, так этих политиков в своих заголовках на следующий день после голосования назвали многочисленные газеты, а многие обозреватели считают, что в монолите демократической партии появились серьезные трещины. По их мнению, демократы понимают, что реформа медицинского страхования, а официально она называется «Закон о доступном медицинском обслуживании», столкнулась с трудностями и будет предметом дебатов на предстоящих в 2014 году выборах в Конгресс. Лидеры демократической партии отрицают, что некоторые демократы отказываются поддержать один из самых важных для президента Обамы законов из-за соображений, связанных с выборами в будущем году. Рано говорить о том, что произойдет в будущем году, сказала в интервью телекомпании NBC лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси. Но я могу сказать четко, что по вопросу о законе о доступном медицинском обслуживании демократы сплочены. Пелоси признала, что процесс претворения в жизнь реформы медицинского страхования столкнулся с трудностями. Этот вопрос необходимо решать, но это не значит, что мы заявим, знаете что, это политическая проблема, и мы не хотим ее касаться. Ничего подобного. Этот вопрос слишком важен для нашей страны. Он гораздо важнее, чем вопрос о том, кто будет переизбран на выборах. По мнению газеты «Хилл», освещающей Конгресс, демократы пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. И на самом деле число так называемых «перебежчиков» во время последнего голосования могло бы быть более высоким, если бы накануне президент Обама сам не предложил меры по исправлению ошибок в реализации реформы. Конгрессмен-демократ из штата Нью-Джерси Фрэнк Паллон объяснил, почему он голосовал против предложенной республиканцами меры. Президент четко дал понять, что он готов принять меры для того, чтобы решить проблемы, связанные с законом о доступном медицинском обслуживании, а республиканцы просто-напросто опять прилагают усилия к тому, чтобы этот закон уничтожить. Это действительно так. За день до последнего выступления президента Обамы по этому вопросу самый влиятельный в Вашингтоне политик-республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, так обрисовал свою позицию по закону о реформе медицинского страхования. Единственный способ оградить американцев от этого закона заключается в том, чтобы отказаться от него раз и навсегда. Исправить этот закон невозможно. Ожесточенные споры между демократами и республиканцами по этому вопросу идут с того самого момента, когда президент впервые выступил с инициативой реформировать систему медицинской страховки. Не прекратились эти споры и после того, как предложение президента было одобрено Конгрессом и стало законом 3 года назад. Вряд ли они прекратятся в обозримом будущем, но обеим партиям за это приходится расплачиваться. Опросы общественного мнения один за другим показывают, что доверие избирателей к обеим партиям падает. В октябре этого года разногласия по вопросу о медицинском страховании загнали Конгресс в патовую ситуацию, приведшую к временному закрытию ряда государственных учреждений. Тогда, судя по опросам, американцы были более склонны винить республиканскую партию, а политологи начали говорить о кризисе и расколе в ее рядах. Однако огромные проблемы с началом реализации реформы привели к падению рейтинга президента Обамы. По последним опросам, его политику в ноябре одобряли лишь 39% американцев. Похоже, что проблемы президента начали сказываться и на ситуации в его собственной партии. Последнее голосование в Палате представителей – яркое тому подтверждение.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Основной обвиняемый по делу об убийстве 12 человек в станице Кущевской Сергей Цапок в последнем слове в суде заявил, что невиновен и рассчитывает выйти на свободу. Он также попросил журналистов, суд и правоохранительные органы оставить в покое его родственников и, прежде всего, мать Надежду Цапок. После выступления Цапка суд удалился для вынесения приговора, который будет оглашен завтра. Наш корреспондент Евгений Титов следит за процессом.
Сергей Цапок сегодня выступил в Краснодарском краевом суде с последним словом. Он свою вину не признал и вообще заявил, что рассчитывает выйти на свободу. Надо сказать, что в целом его выступление было направлено против присутствующих журналистов, против прессы. Именно к ним у него претензии. В частности, он сказал так: «Мы с вами еще встретимся, и я не собираюсь поканчивать жизнь самоубийством». Так сказал Сергей Цапок. Очевидно, он имеет в виду судьбу Виталия Иванова и Сергея Карпенко. Это члены преступной группировки, которые не дожили до суда, потому что по официальной версии они покончили жизнь самоубийством. Подсудимый также обратился к суду, к журналистам и ко всем присутствующим с просьбой о том, чтобы его оставили в покое. Он имеет в виду тот факт, что его мама, Надежда Цапок, сейчас в очередной раз приговорена к заключению, а также тот факт, что мать его детей, Анжелу Марию Цапок, также втянули в этот процесс, и ее рассматривают как кандидата на то, чтобы оплатить его долги, вот, оплатить моральный ущерб родственникам. Так вот, Сергей Цапок против всего этого решительно выступает. Что касается Надежды Цапок, здесь, наверное, надо пояснить, что первый раз ее осудили в августе 2011 года по статье «Мошенничество при получении субсидий, при получении выплат». Считалось, что она получила субсидии из краевого бюджета незаконно. Вот. Потом впоследствии перевод Надежды Цапок был отменен, и вот только что, буквально в пятницу, был вынесен заново этот приговор, и он точно так же был обвинительный. Надежда Цапок получила 3 года заключения и 500 тысяч штрафа. Она должна выйти на свободу в августе 2014 года. Цапок, он считает, что во многом журналисты виноваты вот в такой ситуации. После выступления Сергея Цапка суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, и оглашение приговора должно состояться уже во вторник, завтра. Во всяком случае, начнется его оглашение.
Как сами журналисты и вообще общественность восприняли эту фразу Цапка о том, что мы с вами еще встретимся, если в основном обращено именно к ним?
Есть определенный опыт общения журналистов с Сергеем Цапком. Дело в том, что Сапкор российской газеты Татьяна Павловская еще в 2005 году поднимала вот эти вот вопросы, связанные с преступностью, с массовыми избиениями, вымогательствами, изнасилованиями. И вот тогда ей Сергей Цапок намекал, что, дескать, у него, у Цапка, есть в Испании дом, ему есть куда скрыться. А вот ей, Татьяне Павловской, некуда скрыться. Поэтому лично она, насколько мне известно, эту фразу о том, что мы с вами еще встретимся, восприняла как угрожающую.
А вообще, насколько велик интерес со стороны общества именно, а не со стороны журналистов к этому процессу?
Мне кажется, что интерес со стороны общества достаточно велик, потому что это очень резонансное дело. В нем сконцентрировалось то, что мы увидели, что такое наша элита. Ведь на местном уровне Цапки были элитой. Он был ученым, он баллотировался кандидатом в депутаты. Один из членов банды был депутатом местного совета. Вот в Кущевке элита такого же содержания и свойства, какой она является на всероссийском уровне. Вот это было показано, мне кажется, этой трагедией прежде всего. Поэтому интерес общества достаточно велик. Я помню, что сейчас на скамье подсудимых находится сам лидер организованной преступной группировки в станице Кущевки Сергей Цапок, его дядя Николай Цапок, а также члены банды Вячеслав Цеповяз, Владимир Спорожец, Владимир Алексеев и Игорь Черных. Также отметим, что 2 других членов банды, это Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, уже получили по 20 лет лишения свободы.
Корреспондент «Радио Свобода» в Краснодаре Евгений Титов. Ранее суд присяжных признал Сергея Цапка виновным в убийстве 12 человек в станице Кущевская и создании банды, которая действовала в Кущевской с 1998 по 2010 год. Вы слушаете программу «Время свободы». Американский журналист и писатель Мэтью Криши выпустил в этом году 2 книги о России. Одна из них посвящена советской летчице Лидии Литвяк, в 22 года погибшей над Миусфронтом, а вторая – попытке увидеть Россию глазами современного простого американца. О том, какие открытия сделал автор книги «7 дней в России. Приключения одного американца в сегодняшней федерации», Мэтью Криши рассказал в интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
Книга Мэтью Криши «7 дней в России» – это сборник эссе с более чем 150 фотографиями. Автор пытается сломать стереотипы и клише, благодаря которым многие рядовые американцы до сих пор представляют себе россиянина медведем с балалайкой и бутылкой водки. «Сейчас как никогда важно, — пишет он, — чтобы американцы и русские понимали друг друга. Мы во многом очень похожи. Россияне, — объясняет Мэтью Криши, — стоят одной ногой в прошлом, а другой хотят перешагнуть в новый мир, но так перешагнуть, чтобы не попасть в лужу». Как пишет рецензент из «Сан-Франциско Book Review», тот, кто раньше не думал побывать в России, прочитав книгу Мэтью Криши, захочет туда поехать. 200-страничная книга в необычном формате, с плотными глянцевыми страницами, с крупным шрифтом на английском и русском, читается очень легко и может стать настольной. Ваша книга – это путевые заметки? Руководство для американского туриста, едущего в Россию?
И да, и нет. Я уже был автором 5 книг, когда после случайного разговора с русским таксистом в Майами я понял, как мало знаю о Второй мировой войне и о потерях в ней советских людей. Тогда я подумал, хорошо бы мне поближе познакомиться с Россией. Но знакомство это должно быть вне политики. Дело в том, что как бизнесмен я занимаюсь вопросами потребительской мотивации. Я полагал, что интересы обычного российского покупателя, рядового гражданина России, мало чем отличаются от интересов рядового гражданина США. Но мы очень мало знаем друг о друге, и потому плохо друг друга понимаем. Наши представления, сформированные средствами массовой информации, кинофильмами и телевидением, основываются на навязанных нам стереотипах и клише. Эта мысль не оставляла меня, когда я работал над книгой о летчике-истребителе Лидии Литвяк, о которой я узнал совершенно неожиданно. В сборе материалов мне очень помогли мои новые друзья в России и на Украине. Книга имела коммерческий успех и хорошие рецензии. Англоязычная газета «Russia Now», принадлежащая правительственной российской газете, опубликовала мою статью, за которую я получил приз в виде оплаченной 7-дневной поездки в Россию. И когда я приехал туда, то вновь встретил тех, с кем познакомился во время предыдущей поездки. На этот раз я хотел написать не о прошлом России, а о настоящем. Поскольку я достаточно опытный фотограф, то делал много снимков и вел дневник своих встреч, разговоров, впечатлений. К моему удивлению, газета «Russia Now» взялась публиковать мои заметки в своих изданиях по всему миру. На эти заметки я стал получать отзывы читателей. Тогда я и решил сделать необычную книгу о каждодневной жизни обычного россиянина и проиллюстрировать материал фотографиями. Книга получилась похожей на альбом, да к тому же одна половина на английском, а другая с обратной стороны на русском. Этим я хотел сказать. Моя задача, чтобы обыкновенные люди одной страны лучше поняли обыкновенных людей другой страны.
В каких районах России вы побывали?
О, я был только в Санкт-Петербурге и в Москве.
И это все?
Я не поехал в другие города России, потому что хотел оставить время для Украины, Донецка. Я сосредоточился на российском горожанине среднего класса, о котором хотел рассказать американскому горожанину из среднего класса. Интересно, что в то время как в Соединенных Штатах представителей среднего класса становится все меньше, в России все наоборот. Это хороший признак, однако, и об этом я говорю в книге, понадобится еще лет 50, прежде чем нынешняя Россия сможет окончательно превратиться из коммунистической страны в социал-демократическую. Надеюсь, что это произойдет, но не при моей жизни, не при вашей. Россия меняется, но в Америке мы это не сильно замечаем. В нашем представлении российский крестьянин такой, каким мы его видели в фильме «Доктор Живаго». Сегодняшняя Россия иная. Америка тоже другая, но у старшего поколения и в Америке, и в России остались прежние представления, вбитые в голову средствами массовой информации. От этого старого багажа надо избавляться. Я, как мне кажется, на старости лет случайно сумел это сделать. У меня появилось много друзей в России. Я собираюсь отправиться туда снова.
Как, по-вашему, американская пресса искажает образ россиянина больше, чем российская пресса образ американца?
Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку все, что я знаю по-русски, это «добрый день» и «сколько». По переводам российской прессы на английский язык я не могу судить, но интуиция мне подсказывает, что неправды хватает с обеих сторон. Мало кто из тех, кого я встречал в России, бывал в Америке, а те, кто приезжал, очень удивлялись, что американцы оказались совсем не такими, какими они себе их представляли. Мы не знаем друг друга. Я часто повторяю во время своих лекций. Дайте мне 10 минут поговорить с Владимиром Путиным, и я ему все объясню. Что объясню? То, что он как раз тот человек, который остановился посередине. Он пришел из мира привилегированной коммунистической элиты со старым багажом. Но он умный человек и понимает, что мир меняется и должен меняться. Он старается удержать власть и сохранять порядок в стране, но он застрял между старым и новым, между двух миров, и не знает, где выход.
Может быть, в той или иной степени мы все застряли?
Точно. Ирония в том, что наши страны невероятно выиграли бы от тесного сотрудничества и дружбы, но непонимание культуры препятствует этому. Сенатор Джон Маккейн пишет о российской коррупции, о том, что все строится на взятках. На это мой российский знакомый спрашивает меня, а разве в Америке не подкупают, не жульничают? За что сел создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернард Мейдофф? И осуждены многие другие мошенники. Мы не слишком отличаемся друг от друга. Вот мысль, которую я хочу донести.
А зачем?
По крайней мере, я могу сказать моей семье, что пока живу, хоть как-то пытаюсь сделать мир лучше.
Вам не приходило в голову, что российские власти могут использовать ваши благие намерения в своих пропагандистских целях?
Да, конечно. Я прекрасно понимаю, что российское правительство может использовать меня для улучшения своего имиджа. Но я все же надеюсь, что моя мысль о необходимости сближения в любом случае дойдет до людей. Трудно гарантировать, что кто-то где-то не извратит мои высказывания и мои намерения. Моя жизнь — это открытая книга. Я стараюсь делать что-то полезное. Мы не пойдем дальше во взаимном понимании, если хоть кто-нибудь не сделает первый шаг, не протянет руку доверия другой стороне, ничего не требуя взамен.
На этой беседе Александра Сиротина с Мэтью Криши завершается информационная программа «Время свободы». Ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».